Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Очень рад приветствовать всех наших зрителей. Эта программа обсудим в 20:00 по Москве, Киеву и Вильнюсе на нашем YouTube-канале. Друзья мои, это дежурное напоминание. Пожалуйста, поставьте лайки, если вы смотрите нас, поддержите нашу трансляцию. Мне в самом начале лайки помогают YouTube распознать этот разговор как интересный и предложить эту трансляцию другим нашим зрителям. Ну, пишите еще по традиции, откуда вы нас смотрите, и по возможности задавайте вопросы нашему сегодняшнему гостю. А это Ирина Бусыгина, научный сотрудник Центра Дэвиса Гарвардского университета. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер у вас, добрый день у меня. Очень рада вас видеть, Макс.
Да, давайте начнем с вами разговор с того, что происходит в Украине в таком в геополитическом смысле этого слова. Дело в том, что недавно, значит, уважаемая газета, знакомая вам, газета Washington Post, публиковала большую статью со ссылкой на свои источники. Что они сказали, эти источники? Они сказали, что вот Путин, он усилил удары по Украине, по мирным городам, по Киеву, Днепру, Запорожью, другим местам, для того, чтобы вновь вернуться к теме разговоров. Как будто у него нету карт, не осталось карт, про которые говорил Владимир Путин. А вы что думаете, почему это все происходит, и действительно ли у Путина нет карт?
Вы знаете, я как всегда, вот буду добавлять в эти как бы бочки меда какие-то ложки дегтя, потому что я иначе не могу. У меня такое впечатление, что опять происходит какое-то такое бежание впереди паровоза и рассуждение о том, что вот Путин находится в тупике. Да? Максим, вы тоже, наверное, неоднократно слышали, что вот у Путина тупик. Я бы сказала, что я говорила уже, в том числе и на вашей программе, неоднократно, что важно, какие слова мы используем. Если мы говорим тупик, то это что-то значит. Вот тупик означает для меня, по крайней мере, что проблемы настолько серьезны, которые возникли в данном случае у Путина, что из них нет выхода. Это тупик. А вот по моим представлениям, это совсем не так. Да, изменилась ситуация, да, у Путина, я бы сказала, мягко, но, по крайней мере, это, мне кажется, ближе к истине, что у него, возможно, сократилось поле для маневра. Или, что еще мягче, поле стало несколько другим, просто потому что ситуация как в России, так и за ее пределами постоянно меняется. Но это не тупик, это не то, что... то есть я не вижу никаких признаков тупика и никаких признаков того, что накопившиеся проблемы у Путина не позволяют их разрешить в рамках существующей модели. Вот это тупик. Все остальное – это не тупик. Здесь тупика у нас нету. Ваш второй поинт относительно того, что значит Путин наносит удары, потому что он хочет, хочет, да, хочет, чуть не сказала «хотит», хочет, значит, вести разговоры. Ну, разговоры вести о чем? Разговоры он никогда, в общем, не стесняется вести какие-то разговоры и всегда открыт к разговору. Мы могли бы заменить это разговоры на переговоры. Тогда у нас возникает следующий вопрос, а о чем могли бы быть эти переговоры? С кем могли бы быть эти переговоры? Какие условия этих переговоров были бы? И почему используется, и это, наверное, главный вопрос, а почему таким способом? А, собственно говоря, активизация, эскалация ударов по Украине, почему она должна вести, почему это читается как сигнал того, что Путин хотел бы возобновления, интенсификации или переформатирования этих переговоров? Вот что на это указывает? Почему выбран такой странный способ? Я что-то не понимаю. Я не понимаю механизм этого дела. Да? Поэтому статья, мне кажется, ну она... как и публикуемые многие материалы, она интересна, но она для меня неубедительна.
Да, Ирина, я перескажу логику других экспертов, которые объясняют эти удары. Они говорят, вот смотрите, фронт стоит, успехов нет. Украина отвоевывает ранее захваченные территории. Украина успешно наносит удары по российским НПЗ и другим объектам. Вот тут успехов нету. Что может сделать Владимир Путин? Владимир Путин может запугать мирное население Украины этими ударами, чтобы оно потребовало от руководства Украины сесть за стол переговоров и так далее на тех условиях, на которых настаивает Владимир Путин.
Вот ключевой вопрос это на тех условиях, на которых настаивает Владимир Путин. Вот для меня важным сигналом, это вот хорошо, что вот мы с вами прояснили тут позиции, для меня важным и достоверным сигналом было бы то, если бы Путин изменил эти условия. Вот тогда, да. если бы публично было бы сказано, что Россия наконец готова на то, что иногда называют словом компромисс. Я пока не видела этого вообще. То есть это задача, во-первых, видите, он сам показывает, как будто в вашей логике, вот, которую вы излагаете, он показывает миру, что я беспомощен, делать мне нечего, поэтому последним способом мне осталось их запугать. А почему, а что нам указывает на то, что если бы у Путина было бы все хорошо, он бы избежал этого? А возможно, он ждал Старобельска. А возможно, он просто ждал такого повода, после которого он может начать это делать, и потом на всех площадках, в том числе и в ООН, устами не Бензи кричать о том, что вот, это Украина, которая перешла черту, это Украина, которая убивает мирное и там частично детско-юношеское население, и поэтому мы это делаем. То есть тут взаимосвязи для меня все равно, то есть можем ли мы это все равно трактовать как некое достоверное свидетельство вот этого вот его удара, что он хочет пересмотреть свои условия и вступить в переговоры на новых условиях. Нет, такого ничего нет. Условия остались прежними.
Хорошо, я хочу, чтобы вы прокомментировали еще один тезис, который я слышал, что Путину в последнее время перестало фартить. Но это связывается с экономическими условиями, которые сложились в Российской Федерации. Опять же, успехи Украины на фронте и везде. Как будто там вот Дональд Трамп про него позабыл. Дух Анкориджа, где он? Испарился? Непонятно. Вот что темная полоса. Что вы про это думаете?
Макс, тут много вопросов в вашем одном вопросе. Я сейчас из них выужу парочку. Да, хорошо. Значит, я хотела бы сказать вот про дух Анкориджа. Я очень люблю эту тему, потому что она тоже, все, что я не понимаю, я начинаю как нервно любить нервной любовью. И тоже мы об этом говорили, про этот дух Анкориджа. Ему, по-моему, вот год уже скоро исполнится этим летом, да, духу этому самому. То есть он дух-то уже, в общем, не молодой. Никто не понимает, что это такое. Дух Анкориджа – это, в общем, это не, извините за тавтологию, это не формальный формат. Согласитесь, да? Это дух, это какой-то фрейм, в который непонятно, что совершенно упаковано. И более того, это же российская находка. Это находка Лаврова, который стал ее употреблять очень активно. Я не помню, чтобы американская сторона активно вот муссировала этот самый дух Анкориджа. То есть дух Анкоридж существует только с российской стороны. С американской стороны никакого, все семимильными шагами пошло вперед, про Анкоридж уже все с американской стороны благополучно забыли. Здесь, значит, с российской стороны этот дух Анкоридж там где-то, значит, плавает, и с ним происходят какие-то метаморфозы. Совершенно понятно, что ну вот для меня это может быть понятно, что американцы не в нынешней своей администрации не вкладываются в проекты, которые не дают быстрого результата. И этот проект быстрого результата с Россией он не дал. Они совершенно, вот у них есть, по крайней мере, мы можем эту позицию там критиковать как беспринципную, демократическая страна, хотя там ха-ха-ха, но тем не менее. Но она очень прагматическая. С какой стати инвестировать, вести разного рода беседы, посылать там Кушнера, значит, Уиткова для того, чтобы говорить там, этот самый, значит, Дмитриев будет приезжать и так далее. Какой в этом толк? В этом нет никакого толка. То есть вот это вот толочь воду в ступе американцы категорически не склонны. Особенно имея в виду те проблемы, которые у них есть. Поэтому дух Анкоридж
Дина, но
существует
ведь они же
только...
несколько месяцев ровно это и делали, получается. Ну, то есть они же отправляли Вудков, Дмитриева принимали.
Да, и они исчерпали этот водоем. Водоем ныне исчерп. Да, они сделали несколько попыток. Были ли это попытки там с годными людьми и с годными средствами, этого мы, в общем-то, не знаем. Но вот получилось, как получилось. Но это, то есть этот трек, я так понимаю, признан неперспективным. Разговаривать разговоры, не получая ничего, не имеет, ну, не имеет смысла
Ну,
просто.
картины и шоколадки, что там?
Ну, да. Да, а потом у него же эксперты вот эти вот, у него же очень маленький пул людей, которых он посылает для решения проблем. Они же у него и в России, и на Ближнем Востоке, и так далее. Да? То есть они просто заняты другими делами. Действительно, эта чашка воды, она выпита. Она просто выпита, там ничего больше нет. И не имеет никакого смысла вот продолжать вот об этом разговаривать, потому что позицию сторон сблизить, очевидно, позицию трех сторон сблизить невозможно. По крайней мере, в рамках вот этих разговоров.
Я думаю, что мы к Трампу чуть-чуть попозже вернемся. Я прошу нашего режиссера вернуть предыдущий титр «Путин в тупике», потому что у меня еще есть пару вопросов ровно на эту тему. Как вам кажется, что сейчас происходит в российских элитах? Появилась какая-то другая атмосфера? Перестали ли элиты так сильно бояться Владимира Путина? Они по-прежнему, конечно, боятся, силовики у него под рукой, но кажется, что что-то в воздухе поменялось.
Я сейчас, с вашего позволения, быстро попробую ответить на вопрос, перестал ли Путин вести. Вы это в таком хорошем слове сказали «фартить», да, но это же вот имеется в виду везение. Это я коротко. Знаете, меня, честно говоря, поражает, насколько этому мужику везет. Я тоже об этом говорила. Это вот фактор, который его и не учтешь, и непонятно, что с ним делать, и непонятно, как его изучать. Однако же вот он присутствует. Вдруг да действительно так, потому что, как у нас говорят, да, судьба индейка, а жизнь копейка. Поэтому везет-везет, но везение, даже вот при том, что везло действительно долго, оно не бесконечно. И ситуация меняется. И это действительно может быть так, потому что, вот опять, вот трудно говорить, что такое фактор везения. Вот он есть вот, ну, интуитивно, да, а вот не померить, не изучить, ничего, вот, ну, как бы очень невозможно или очень трудно. Вопрос по поводу элит. Мне не очень нравится, когда говорят, когда начинают при разговоре об элитах, возникает вопрос, по-прежнему ли элиты боятся Путина. Возникает вот в этой картинке, я вижу то, что сознательно или нет, такое ощущение, что страх является главным мотиватором, главным стимулом для того, что элиты ведут себя так-то или они не ведут себя вот так-то. Я думаю, что это не так. Это не так было, и это не так есть. Страх, конечно, присутствует на заднем плане, его всегда изучают. И вообще этот страх при обсуждении того, что происходит в России, я специально хочу сделать это замечание, не то чтобы оно было прямой ответ на ваш вопрос, но фактор страха приобрел какую-то, точнее говоря, аргумент, связанный со страхом, приобрел какие-то циклопические масштабы. Все объясняют страхом. И не только в элитах, но и в населении. При этом этот аргумент, вот он очень сильно заслоняет другие аргументы. А другие аргументы, они более сложные, и они точно более важные. Важность их заключается в том, что, с моей точки зрения, не страх является первой причиной ни у населения, ни у элит. Это встроено в систему. Это то, что большинство вот этих самых элит – это бенефициары. Это не пассивные, вот я не знаю, солдатики-матрешки. Это бенефициары этой системы, которые к ней адаптировались, которые в нее встроились и которые получают от этой системы свои выгоды. То же самое относится к большим группам российского населения. Поэтому перестали ли элиты бояться Путина? Ну, я могу вам ответить вот так на этот вопрос. Там нет, не перестали. Но что мы из этого узнаем? Ничего. А мы должны, как бы сказать, мы должны поместить аргумент страха на подобающее ему место и обсуждать помимо страха другие стимулы российских элит, которые пока все сохраняются. Потому что даже... Да, все, замолчал, спрашивайте.
Мне тоже эта тема очень интересна. Дело в том, что мы же видим в последние, месяцы, так это я более явно видно, в предыдущие там пару лет, когда начался крупный передел собственности, когда, у одного забирают, значит, там продают другому за какие-то бесценок, все остальное. Именно это же подталкивает некоторых экспертов говорить о том, что действительно там страх появился и так далее, и он занимает какое-то теперь место. Вот если бы вы сказали, окей, есть несколько аргументов, которые влияют на то, как чувствуют себя элиты в России. То какая там пропорция? Вот если страх есть, то это немного сейчас. То, что они получают, выгода, деньги, встроенную систему, там это какой-то другой процент. Как вам кажется?
Хорошо, я тогда вам попробую ответить так. Страх – это то, что вы, точнее говоря, не страх, а риск. Риск, связанный, то есть откуда возникает страх? Страх возникает оттуда, что я ничего плохого не делаю, я живу по правилам, да, я следую там в коридоре красных линий, которые мне задала там власть или там Путин, да, и тем не менее со мной может случиться все, что угодно. То есть это страх специфического рода. Это страх, как бы, я не нарушаю сейчас, но я не знаю, не возьмут ли меня за что? за какое-нибудь место, да, и не поволокут куда-нибудь, если я нарушил когда-то. Да, это вот страх пересмотра, скажем, там, ну, итогов приватизации там 90-х годов, да, например. То есть я могу сейчас быть лояльным, но и это мне ничего не гарантирует. Но это страх, который ты покупаешь как бы в пакете. Это так устроена система. Если ты с ней не согласен, то есть если этот аргумент больше тебя самого, то ты просто в эту элиту не идешь. Да? Это первое. Поэтому это страх, который у тебя существует как бэкграунд. Да? Это не то, что страх приходит в 6 часов вечера, а это страх, который существует. Это, точнее говоря, это риск, на который ты идешь. И он связан с постоянным чувством страха. Поэтому давайте вот отличать страх, риск. Да? Ну, конечно, мы забираемся уже в какие-то, может быть, ненужные подробности, и тем не менее они нужны для понимания. Это вот первый вопрос. А другой вопрос такой, кто, собственно, ходит под этим страхом? У меня такое впечатление, что есть же круг неприкасаемых. Есть круг неприкасаемых, которые на самом деле и определяют вот и структуры самых крупных интересов, клановые структуры России и так далее. И с этими людьми ничего не происходит. Если мы видим, что с кем-то что-то происходит, то если вот так вот просто обозреть, а кого взяли, то мы видим, что это либо, во-первых, бывшие люди, человек, который был когда-то кем-то, да, он занимал большую позицию, но он ушел. Это первое. А второе, это болезнь заместителей. Берут заместителей. Да, и тоже вот обратить на это внимание. Конечно, в этом смысле вот позиция заместителей становится тяжелой. Страх тоже, сейчас последнее скажу, страх возникает от того, что если ты ушел из системы, вот это важная вещь, да, даже если ты ушел из системы на пенсию или перешел на другую работу, или не знаю, что там с тобой случилось, да, то это не означает, что тебя не возьмут. То есть это в этой системе ты таскаешь за собой этот риск и мобилизуемый страх как горб у себя на спине. И будешь таскать его всегда. Ты никогда не будешь в этом смысле спать спокойно, и вот это цена входа в систему на высокую позицию. То есть ты должен либо жить с этим горбом на спине, либо ты должен вскарабкаться на такую высоту, где система тебя по ряду обстоятельств не тронет, хотя вот видите, там вот при разрушении клана Шойгу мы видели, да, что с ним самим ничего не случилось, но снаряды рвались прямо в непосредственной близости от него.
То ли еще будет Шойгу, посмотрим. Да,
А,
это
да, я говорю только на нынешний
на
момент.
сегодняшний момент, да. У меня тогда такой вопрос. Как вам кажется, есть ли у тех людей, которые принимают решения, которые близко к Путину, и которых, возможно, вряд ли тронут, четкий образ будущего России? Понимают ли они его? Кто его формирует сейчас?
Я рискую ответить на этот вопрос предельно банально, но тем не менее я это скажу. Система, в которой они живут, не способствует размышлению о будущем. Это просто лишняя вещь, которая тебе никаким образом не создает как бы лучшие шансы, оно тебе ничего не меняет, а вот проблем ты можешь как бы из этого нагрести, если ты попытаешься каким-то образом свои мысли о будущем куда-то конвертировать или как-то их озвучить. То есть система вообще, вот путинская система, мне кажется, у нее такой как бы способ жизни, это вечное настоящее. Это я не говорю там лови день, там вот карпе дием или там живи одним днем, но тем не менее, это вечное настоящее. Там о будущем думать, во-первых, она тебя к этому не мотивирует, она тебе не создает стимул, чтобы ты об этом сильно как бы напрягался, думаючи. А во-вторых, как неоднократно писалось, и я вот с этим согласна, легитимность Путина связана с тем, что любое будущее, любой порядок подается хуже, чем существующий. Он хуже, чем существующий. Это там, где ты можешь, где гарантии твоего конкретного проигрыша, сейчас я не говорю о проигрыше группы, а говорю о проигрыше твоем конкретном, они становятся больше. Да? И вот если ты прикидываешь эти шансы, ты как бы сам. То есть вот специфика и такая вот изощренная система заключается в том, чтобы ты сам прикинул свои шансы. А в каком будущем мне могло бы, при том, что которое еще реально, да, ведь есть же будущие, которые желаемы, но они абсолютно нереальны. А вот какое будущее и реализуемо, то есть реально, да, оно может наступить, и при этом там мое место в системе будет гарантированно лучше, или, по крайней мере, оно будет менее рискованно. Никакое. А вот никакое. Вот это будущее лучше. И пока вот эта ситуация не меняется. Вот, и это действительно, это большой укреп легитимности Путина лично и той системы, которую мы называем путинизм в частности. Как бы более, не в частности, наоборот, в более общем виде.
Ирина, давайте теперь к Трампу вернемся. Я еще раз процитирую теперь уже другую статью, но в газете Financial Times снова со ссылкой на источники. Якобы США готовят расширить ядерные арсеналы в Европе. Ведут переговоры сейчас с некоторыми странами, упоминается Польша, страны Балтии. И здесь, вот когда живешь в Литве, и дроны-то залетают сюда, и в соседние страны, ну, как-то по-другому все эти новости видятся. А издание особенно подметило, что, возможно, эти переговоры ни к чему не приведут. У меня вопрос простой. Интересно, это действительно так происходит? Или это сигнал, знаете, как умеют в администрациях разных президентов посылать сигнал друг другу через прессу. Вот давай, иди, сходи к этому журналисту, расскажи ему это. Там правильно его, у нас, значит, наши партнеры, соседи, враги его считают. Его считают, и, значит, у нас будет какая-то другая переговорная позиция. Что вы думаете об этом?
Я думаю, Макс, если честно, я думаю, что оба варианта возможны. У меня нет вот оснований. Возможно, это так, решение не принято. Вот, а пока решение не принято, собственно говоря, о чем говорить? Есть ли, может ли существовать такая вот, мы можем опять спекулировать, в хорошем смысле этого слова, конечно. Есть ли такая потребность, скажем, у Балтийских государств? Да, она есть. Она есть. А есть ли такая потребность у США? Она тоже может быть, потому что это же это действительно укрепление влияния вне того, что Трамп не хотел бы делать, а это значит вот как-то брать большие обязательства через НАТО. Да? То есть это хороший, так сказать, канал укрепления двухсторонних вот, военных отношений, и почему бы это не делать? Это вполне возможно, но на данном этапе находится это на таком уровне, что мы принимаем это как сигнал: о, за этим хорошо последить, и надо следить. А пока возможности равновероятны, что в этом есть смысл, и возможность, что, как вы говорите, что это посланный сигнал через вот, ну, такого рода кривым образом.
Скажите, а если Трамп сейчас, вот как у нас написано в заголовке, несколько забыл про Россию, что в центре внимания, помимо Ирана? Вот то сегодня новости сыпались у нас, знаете, что там Рубио говорит? Да у нас сделка может быть сегодня, ой, или завтра, ой, или на следующей неделе. Но, значит, Иран по-прежнему там в центре внимания. Что еще? Куда Трамп-то смотрит теперь?
Я думаю, что, вы знаете, я думаю, что он по-прежнему очень смотрит на Китай. Это совершенно точно. То есть это то, что присутствует все время. Потому что это вот такие вот отношения двух этих государств, это чрезвычайно важная вещь. Это вот здесь я бы не ожидала появляющихся заголовков, Трамп немного забыл про Китай. А если бы вот такой заголовок появился, я бы такому заголовку не поверила. То есть это все равно существует, и там совершенно другая структура проблем. Это проблемы не военного характера, ну, то есть, ну, вы понимаете, да, то есть они абсолютно другие. Их надо абсолютно по-другому решать, это абсолютно другая страна, другой лидер и так далее. Я бы сказала, что есть еще проблема Кубы, которая вообще тоже никуда не ушла. И Куба, так сказать, она тоже зависла, но она ведь зависла, она вот висит как груша, да, и она спеет. Она спеет. А с какой скоростью? Сорт этой груши мы не знаем. Поэтому мы не знаем, с какой скоростью эта груша поспеет. Но когда-то она поспеет, и какое-то решение будет принято. Потому что в конечном итоге Трамп так как бы победно, с его точки зрения, начал с Мадуро, да? Вот. И с больших заявлений относительно у нас теперь новая доктрина Монро, мы, значит, восстанавливаем нашу гегемонию или наше лидерство в Западном полушарии, вот у нас есть одна большая Америка, да, и вот тут вот сейчас мы, значит, будем. А в какой-то степени это тоже нужно продолжать. То есть вы что-то начинаете, это огромная, стратегически невероятно амбициозная штука, но ну, невероятно амбициозная. Это нужно продолжать дальше. И здесь у нас возникает Куба. Поэтому я бы сказала так, ну и дальше это Европа, да, она тоже существует. С европейскими лидерами нужно тоже разговаривать какие-то разговоры. Да, у нас с вами вот разговоры, переговоры, да, пусть не переговоры, но разговаривать какие-то разговоры. И вот это он Это же вот действительно, сейчас последнее скажу по этому поводу. Для меня вот это была неожиданность в том смысле, насколько он глобален. Я совершенно не пытаюсь сказать, что он там хорош, он хорошо заключает сделки, даже свои сделки или так далее. Но насколько у него реально глобальные амбиции? Вот реально, вот этот масштаб, это опять-таки, это не значит, что это хорошо. Я не пытаюсь сказать, что что-то будет доведено до конца. Я совершенно не говорю о результате. Но он действительно видит мир как шарик. Вот с моей точки зрения. Я могу ошибаться. Правьте меня, критикуйте меня. Но он видит мир вот как шарик. То есть он совершенно спокойно переходит вот от одного континента другого. А тут Гренландия, а тут Канада, а тут вот это. Да? И у него и все глобально. Это не какая-то одна выстроенная стратегия в отношении континента. И даже это может быть не стратегия, но это действительно глобальная амбиция. В этом смысле он самый глобальный президент и самый глобальный лидер, которого я, например, могу сказать. Вот кто самый глобальный лидер, такого вот самого прямого значения этого слова? Это Трамп. Опять-таки, пожалуйста, вот не говорите, что я сказала, что это хорошо, здорово, позитивно. Нет, я это не сказала.
Хорошо, тогда последний вопрос здесь уточню. Если Владимиру Путину везет, то что с Трампом? Ему как тоже везет или просто везение другого толка? От него же все отскакивает, как от тефлонового.
От него все отскакивает, но это тоже его фантастическое качество. Действительно, вот вы абсолютно правы. Это такой тефлон. Но тем не менее, midterm elections-то они грядут, а ноябрь-то приближается с каждым днем. И надежды, по крайней мере, не только у демократов, а уже и части республиканцев очень большие. Ситуация, отличная от Путина, в отличие от Путина, заключается в том, что у Путина нет внутренних ограничителей. В стране нет внутренних ограничителей. Поэтому это везение, это как бы чистое, это такое везение, которое вот этой подушкой отсутствия подпитывается. А у Трампа этого нет. Эти институты, и это там общественное сопротивление, институты там федерализма, партийной системы и так далее, судебная система прежде всего, они не сыграли так, как написано в учебниках по сравнительной политологии. Да. Но никто не сказал, что их потенциал полностью потерян. И это то, что его как бы поджимает, и то, что может нанести по его условной тефлоновости сокрушительный удар. Просто сокрушительный удар. У Путина таких ограничений нет.
Так, мы приближаемся к экватору нашей программы. Я в этом месте напомню еще раз про лайки для всех тех, кто присоединился к нам в последние минуты, не с самого начала. А мы перемещаемся в другую часть света, в Армению. Вот буквально, получается, 5 дней у нас остается до выборов парламентских в Армении. Здесь много сюжетов. Там и Владимир Путин вроде как поздравлял с днем рождения Пашиняна, и при этом сразу же после этого поздравления ввел новые санкции. Вот сегодня Сельхознадзор запретил ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении. Ситуация накаляется. Говоря, извините, языком Дональда Трампа. Как вам кажется, а у Пашиняна-то какие карты?
Очень хороший вопрос. Вы меня, пожалуйста, Макс, прямо останавливайте, прямо вот сделайте жест, и я прям сразу замолчу, потому что тут много можно говорить, и если мы свяжем первую часть нашего, точнее говоря, вот эту часть нашего разговора с первой частью нашего разговора, то вот какие там Путин в тупике и так далее, а я бы сказала, что накопление проблем такое вот происходит, и вот структура маневра, да, у него меняется. Ведь она у него тоже меняется и здесь. Ведь, казалось бы, вот Армения, да? А Армения это для него очень важный сигнал, потому что это потеря коалиционных партнеров. А Путин вообще вступил в войну с Украиной без коалиции, да? Мы это должны понимать. У него нет коалиции. И у него в этом смысле коалиции никогда не было. И одно дело, когда вот говорили, вот это вот пример вот Молдавия, да? Вот Молдова, да? Молдова, значит, вот к Европейскому Союзу идет и так далее, и все. Но Молдова, надо сказать, не граничит с Россией. Да, Молдова граничит с Европейским Союзом, Молдова подписала соглашение, значит, и так далее, и так далее. Молдова – это был один пример. А когда у вас их два? И когда это самые маленькие страны и самые бедные страны, вот когда наступает реальный вопрос задуматься. Армении гораздо сложнее, чем Молдове. Да? Пашиняну гораздо сложнее, чем Санду, безусловно. Ему нужно гораздо больше лавировать. Почему? Опять-таки потому, что по многим причинам, одна из которых является то, что Армения, наряду с четырьмя другими, включая Россию, это член Евразийского экономического союза. С 15 года, с 1 января. И это создает обязательства. И это очень сильно, конечно, сокращает свободу маневра помимо там, так сказать, инвестиций из России, да, и всего остального, очень сильно сокращает свободу маневра для Пашиняна. И тем не менее он это делает. То есть он рискует это делать. Это весьма рискованно то, что он делает для него. Нас совершенно не должны обманывать поздравления на день рождения или там какие-то формальные рукопожатия. Ведь Путин всегда, всегда его такая идея: мы цивилизованные люди. А почему? Что означает, что он поздравил его с днем рождения? Это ничего не означает. Это даже может означать определенное издевательство. Особенно когда вы своего рода издевательство, когда вы одной рукой, так сказать, поздравляете с днем рождения, а другой рукой вы вводите эти ограничения. А это типично. Это я хотела бы подчеркнуть. Это типичный подход для России. Вводить вот эти вот заявлять тут же, что это выбор народа Армении, да? Или это выбор народа в свое время. Такая ситуация была с Молдавией, такая ситуация была с Белоруссией, когда, если вы помните, запрещали молочную продукцию, да? Тоже говорили, что она не соответствует каким-то там гигиеническим нормам. А с Грузией, да, с минеральной водой, с винами, то же самое. То есть это в этом нет ничего нового. С одной стороны, вот это абсолютно заявление, которое ничего не значит, это выбор вот этой нации, мы не вмешиваемся в суверенные дела. И тут же вот под надуманными предлогами запретить овощи, запретить цветы армянские, запретить воду джармук, там, я не знаю, коньяк и я не знаю что. То есть просто куда-то вот в воздух выбросить некую декларацию, а после этого реально усложнять жизнь экономически. Особенно в стране с малым рынком, да, с малым внутренним рынком, страна, которая очень сильно зависит от экспорта той группы товаров, которые она может экспортировать, а их мало. Да, они хорошего качества. Я обожаю армянскую продукцию, но этого мало. То есть это такой типично российский подход. Но надо понимать, что, еще раз, что поздравление с днем рождения не значит ничего.
Можно я здесь уточню один момент, значит, что я подметил внутри этой ситуации? Дело в том, что есть какие-то публичные жесты, которые делает российская сторона и которые делает сторона в Армении. Один из последних мне очень понравился. Вот там, значит, была опубликована статья недавно о том, что якобы, вроде бы, Россия может направить, значит, жителей Армении с гражданством Армении, которые живут в России, в Ереван, там, оплатить им проезд, все остальное, чтобы они проголосовали на этих выборах, как граждане Армении, ну и проголосовали за тех, кто нужен Кремлю. В общем, эта история стала обсуждаться. Публичный ответ, значит, армянской стороны в том, что, друзья мои, если вы приедете, ну, будьте готовы, что мы вас направим в военкомат. Ну, вы должны там получить предписание и все остальное. Я вижу, что многие политики, даже таких небольших стран, как Армения, которая раньше, как кажется, не позволяла себе такого, при всем моем уважении, просто по фактам, они теперь находят какие-то удивительные, интересные, колкие способы публично отвечать на какие-то вот угрозы большого соседа, который вот тут вот, значит, это вот мы вас считаем подбрюшьем, а этот подбрюшье говорит, ну, давайте, у нас есть ответ на вашу какую-то новую придумку. Ну, что Зеленский уже делает, уже по последние там 1,5-2 года, он делает же то же самое. И как будто смелее все стали. Это лишь мое наблюдение, но мне кажется, что, знаете, это системно происходит.
Я думаю, что я с вами соглашусь. В этом тоже будет, в моем согласии, будет, наверное, наполовину моего суждения, а наполовину такого рационального суждения, а наполовину моей надежды. Потому что я еще и надеюсь, что это действительно так, что можно отыскать способы, причем способы совершенно легальные. Способы совершенно законные. То есть, если вы к нам приезжаете, да, то у вас наступает ваше обязательство, это не только проголосовать. Ваше обязательство, да, они будут расширены на совершенно легальных основаниях. То есть вы тогда берете пакет. Пакет. Вы хотите при этих условиях это сделать? То есть человеку дается выбор. Это действительно, я считаю, что это такая вот, ну, действительно национальная находка. То есть вы говорите, во-первых, вы это не проглатываете, потому что это, ну, реально, это унижение, да, когда тебе это фактически, это вмешательство открытое, да, в суверенные дела. Предположим, этих людей нельзя не пустить, да, у них армянские паспорта и так далее. Но это можно обставить условиями. То есть сделать это, как говорится на английском языке, conditional. То есть обставить это условиями, когда человек уже имеет выбор. И уже исходит из того, а я хочу принимать вот весь пакет этих условий, или я принимать его не хочу. Я хотела бы добавить тут маленькую вещь, что, конечно, делается попытка, еще одна такая российская стратегия натравить бывшую прошлую армянскую элиту или элиту там другой страны, не Армении, на элиту нынешнюю. Да? Я имею в виду интервью бывшего президента Кочаряна. Чуть ли не РБК он его дал, значит, большое интервью о том, как неверно действует Пашинян, как он неверно строит отношения с Россией, как он не обратился к России, когда вот был, как он сам он отдал якобы, значит, Арцах, то есть Нагорный Карабах Азербайджану, надо было по-другому, надо было обратиться к России, что такое обратиться к России, я не знаю. Россия сделала свой выбор, да, и тем самым чрезвычайно углубила свой раскол с Арменией, то есть предательство просто. По ОДКБ это чистое предательство. Но тем не менее, понимаете, это попытка задействовать не российский фактор. Россия же тоже учится, обратите внимание, да? Эти страны учатся, Россия учится тоже. То есть обучение происходит, увы, в данном случае не с одной стороны, а с обеих. Когда Россия пытается задействовать армян российских против армян, предположим, против Пашиняна, и так далее, и Кочеряна против Пашиняна, и элиту против элиты. А у Кочеряна, конечно, есть сторонники какие-то, да, у него тоже есть бывшая легитимность, хотя бы потому, что он был президентом. То есть это тоже новое, не напрямую вот так вот жестко давить бульдозером, да, а использовать вот факторы собственной армянской жизни, собственной армянской диаспоры или бывшей элиты для того, чтобы достичь желаемого России результата.
Ирина, давайте двигаться дальше к другой теме. Мы в редакции спорили, признаюсь честно, говорить ли о грядущих парламентских выборах в России. Они будут в сентябре, вроде как далеко это событие еще. Да и в целом выборами-то назвать это сложно, как говорят некоторые политологи. Это у нас электоральное мероприятие грядет, где все понятно, где все и результат понятен заранее, где просто технология. Технология правит балом. Да? Вот, пожалуйста, приведи этих бюджетников. Этим ничего не рассказываю, чтобы они про эти выборы позабыли, те, кто против Владимира Путина, и создай иллюзию, что ничего поменять нельзя в этой стране. Ну, вот это примерно контекст. Но тут «Единая Россия» провела праймерис, и здесь мы можем об этом поговорить, потому что какие-то процессы там происходят. Процессы, какое-то обновление элиты «Единой России» и элиты Кремля. Значит, я прочитаю несколько новостей. Обвиняемый в расстреле мирного жителя в Буче пойдет в Госдуму от «Единой России», будет баллотироваться, да, выиграл праймерис. Но вот актер Дмитрий Дюжев проиграл. Вот безумный человек, который снимался в «Бригаде», и с ним очень много странных видео, где он там выступает на каких-то конференциях или там, мероприятиях шоу-бизнеса. Много можно найти. Спортсмены пределе. Третьяк, Легков, Фетисов, Журова, ну и там другие известные фамилии. Выиграли праймериз «Единая Россия». Люди опытные, не первый раз сидят в креслах Госдумы и так далее. Ну и забавная история, которую мы обсуждали утром в эфире, о том, что россиянка с фамилией Беспутина, значит, она не смогла. Не смогла. Мой же вопрос такой. Получается, что элита обновляется, вот эта девушка Беспутина, да, там, элита будет обновлена. Как вам кажется, в каком формате попытку внедрения участников войны, специальной военной операции, мы видели на прошлых выборах и муниципальных, и региональных, значит, туда в целом не так много людей, значит, попадалось в списки, а выиграло так вообще единицы, там, ну там десятки выиграли. Мы это тоже разбирали. Вот что вы думаете будет в этот раз?
Ну, видите, тут серьезное смешивается с анекдотическим. Девушка симпатичная, которая без Путина, но надо было фамилию поменять. То есть, ну, если у тебя такие есть амбиции, ну сделай что-нибудь, но в конце концов, ну, так же нельзя. Вот. Но это действительно чисто анекдот. Девушка тут, конечно, ничего не меняет. Что касается Еще про вот одного человека и про Дюжева. Насколько я понимаю, Дюжев проиграл по Москве. Да? Вот. А по Москве выиграть трудно. То есть он, конечно, он все-таки фигура несколько одиозная. И с ним, мне кажется, что тут могли сыграть роль. Это как фальшивая монета, понимаете? Он может производить проблемы. То есть он производит впечатление человека, который потенциально производит проблемы. Это не то, что нужно от депутатов. Что касается того человека, который, вот я подзабыла фамилию, но такой человек, который связан с Бучей, да, вот этот самый, вы
Так, да
знаете.
еще сейчас посмотрю, да.
Да, вот, и это то, что он связан с Бучей, ведь в российском видении мира никакой Бучи не было. То есть, а какая разница, что он был связан с тем, чего не было? Это фактор, несуществующий в природе. А какой фактор существует в природе? В природе существует фактор, что он герой России, и в природе существует фактор, что он выбирался, если я не ошибаюсь, в Оренбурге. По крайней мере, точно не Москва, это регион отдаленный, и там совсем другая ситуация. Да? Там не так, чтобы много было таких вот героев России. Поэтому у него совершенно другие начальные условия. И если действительно какая-то часть СВОшников должна таки попасть, да, то в Госдуму, то это вот такие люди, которым можно. Вот он герой России. Это большой ресурс. Это реально большое конкурентное, не конкурентное, а просто большое преимущество при принятии, я не хочу даже использовать слово конкуренция, при принятии решения, кто каким номером пойдет. Да? Там же дело в номерах. Вот. И Дюжев, он же не то, чтобы проиграл выбор, он просто получил такое низкое место, что очевидно, что шансов у него нет. Вот и все. Что касается, вот две вещи еще хотела сказать. Что касается тех, кто участвовал в СВО. Вот я посмотрела на данные, сколько их вообще. Насколько я поняла, это примерно 1 восьмой, 1 к 8. То есть их, ну вот то, что я посмотрела, это открытые данные. Это не то, чтобы так уж много было. Это даже сейчас 1 к 8, а сколько будет, мы не понимаем. И мне не кажется, что это тот фактор, который, то есть реально что-то им отдавать и реально вот говорить, а теперь у нас вот Госдума, она будет вот управляться, вот коллективную у нас будет, значит, вот, то есть они создадут какую-то реальную коллективную группу. Ведь эти люди не способны создать никакую реальную коллективную группу, да, то есть это просто вот их бэкграунд в этом смысле. И много их быть не должно, потому что, ну, квалификация их за очень редкими исключениями остается чрезвычайно низкой. Еще две вещи хотела бы сказать. Значит, первая вещь по поводу спортсменов. Ну, спортсмены – это такой большой ресурс власти. Я бы сказала, что эти люди, которые себя с точки зрения власти проявляют очень хорошо. Почему они себя проявляют очень хорошо? Вот я тоже думала, а зачем они вообще нужны? Потому что у них есть популярность, но эта популярность чрезвычайно нужного лоялистского качества. Это те люди, прежняя профессия которых, сейчас я вот скажу такую вещь, прежняя профессия которых была максимально далеко от управления страной. Не просто далеко, а вот Максим, да, Максим, она была максимально далеко от управления страной. Если мы говорим, там пошел чиновник, если мы говорим, пошел юрист, если мы говорим, там пошла даже учительница, это все равно люди, которые имеют некое, значит, некое представление о том, как управлять классом, как управлять бухгалтерией, как управлять балансом, как управлять не знаю чем. Профессия спортсмена, даже профессия тренера была бы лучше в этом смысле. Профессия спортсмена, она просто ортогональна. Вот ортогональна. Она противоположна управлению страной, что делает их чрезвычайно как раз хорошими депутатами в этой системе. Потому что у них есть популярность, но у них нет никакого. То есть это вот от слова совсем они не разбираются в том, что нужно. И их можно не просто ими манипулировать, а зомбировать их. Причем это же люди, которые очень много, это спортсмены большого уровня, да? Почему они популярны? Это не дворовая хоккейная команда. Это спортсмены большого уровня, которые были обласканы властью и до того, поэтому работа с ними не представляет, это люди, которых в России много хороших спортсменов. Да, давайте так. Россия очень большая страна. В России хорошо развиты определенные виды спорта. Это люди, которые уже являются элитой. Это уже элита. Но не культурная, там, не интеллектуальная, а спортивная элита. Здесь и когда вы берете их в Думу, то вы себе, то есть это одни плюсы. Одни плюсы. Это люди, которые точно не пойдут ни против чего. Это люди, которые привыкли быть исключительными. А вы даете им возможность, уйдя из карьеры, продолжать быть исключительными. То есть это чистые лоялисты. Вот, абсолютно, в абсолютном виде. При этом думать еще раз, извините, что повторяюсь, думать о вещах, связанных там с чем-то в государстве, они просто не приучены. Причем это люди, ну, частично уже не молодые, то есть они не могут перестраиваться. Поэтому это отличный ресурс власти, отличный просто, которым она, конечно, пользуется. Последнее, что я бы хотела сказать по этому сюжету, то, что вот мы говорим там старые и новые элиты, обновления. Я бы задала, опять-таки, слегка другой вопрос. Это новые люди, это просто новые люди, не путать с названием партии, это просто новые люди или это качественно новые люди? Вот я ничего качественного не вижу. Это просто другие такие же люди. Другие такие же люди, которые, в общем, рассаживаются, исходя или там занимают потенциально проходные места по таким же ровно соображениям. Никакого качественного обновления вот Госдумы я не предвижу. Я могу.
Да, я нашел фамилию этого человека, который
Да.
участвовал в путче, Нурсултан Мусагалиев. Да, действительно, ну, там Оренбургская область, он там выиграл праймериз.
А, ну
Единственный
вот, ну
момент,
вот.
да, момент, извините, уточню вас. Мы давно не общались с вами, у вас давно не было у нас в гостях. Сколько, я не знаю, 2 недели назад, 3 недели назад, может, чуть дольше, мы обсуждали некий доклад, документ, подлинность его пока под вопросом того, как в Кремле расписывают один из возможных сценариев будущего. И там выделялись 4 проблемы. Ну, помните, да, значит, вот, ну, нам нужно сделать это. Мы проблемы видим такие, что вот, значит, нужно больше, одна из проблем, нужно каким-то образом лучше, больше, качественнее работать с бывшими участниками войны, которые будут возвращаться, и тут, возможно, социальное напряжение будет несколько иным. И один из выводов, который там был, ну вот да, действительно, нужно там больше внимания, и в том числе там представительство в органах власти, или, может быть, кого-то там поставить на какие-то должности, что и сейчас, кстати, происходит. Должности невеликие, но там кого-то поставить директором какого-нибудь там, не знаю, дворца пионеров, какого-нибудь клуба, какой-нибудь там организации, полувоенной, полуспортивной, и вот действительно, да, там могут предъявить народу. Прям предъявить народу это могут. Посмотрите, вот они какие успешные у нас, берите пример с них. Как вам кажется, вот отсылая к этому документу, к этому докладу, еще раз повторю, мы не знаем, насколько он справедлив, но то, что там изложено, то, о чем мы говорили какое-то время назад, очень похоже на правду. Насколько, как вам кажется, в Кремле воспринимают действительно участников СВО как проблему и готовы с этим работать?
Я могу сказать только то, что я думаю. Да? Вы понимаете, что у меня нет канала связи с президентской администрацией. И я могу только сказать, что я думаю, что если бы я была они, я бы рассматривала эту проблему как чрезвычайно серьезную. Это показывает не только российский опыт, а это показывает мировой опыт. Это показывает опыт, ну, я не знаю, опыт Первой мировой войны, опыт Второй мировой войны. Если чуть смотреть там на Америку, это показывает опыт войны во Вьетнаме, о котором бесконечно описано, в том числе блестящие произведения художественной литературы, которые просто, просто страшно читать. То есть это то, что, конечно, нужно рассматривать как проблему, и чем дольше длится война, тем больше этих людей, и тем больше они определяют настроение в обществе. Это то, вот когда мы говорим, что это уже другие люди. Это возможно ли их привести обратно? Привести обратно, я прямо практически, вот прямо говорю, привести их обратно в какой-то мир, в какой-то другой мир. Я не знаю, я не уверена. Эти воспоминания никогда никуда не уйдут. Этих людей много. Это то, что эти люди совершенно спокойны, ну, как бы настроены на насилие как на рутинную практику, это тоже так есть. Поэтому это то, что власти не нужно. А то, что власти не нужно, она совершенно, российская власть, совершенно в состоянии осознать как проблему. Вопрос в том, что никакие вовлечения этих людей в какие-то представительские структуры, властные структуры, назначение там хоккейным клубом, я не знаю, там «Метеор», там, не знаю, там завхозом и так далее, этой проблемы не решает и не решала вообще нигде. Вот в Америке, например, их тоже, это тоже, кстати говоря, российская вот, по-моему, взят опыт частично из Штатов, когда все ветераны могли поступать в лучшие американские университеты. Да, на основаниях, которые И, кстати говоря, из этого возникла вообще-то наука политология в США в современном своем виде. Вот. Это проблему не решает. Это меньшинство. А давайте вы поучитесь, а давайте мы вас чему-нибудь поучимся, а давайте вот мы вас как-то поинтегрируем. Да, есть люди, которые там для этого пригодны. Кстати говоря, мы же не знаем персональные биографии этих людей, в каком виде они участвовали в войне против Украины, мы это тоже не знаем. А вполне может быть, что реально, ну вот то, что мы называем там боевым опытом, вот этого жути этой, у них довольно мало. Мы тоже не знаем, кто эти люди. И пригодны для таких формальных инициатив, еще раз, это меньшинство. Это не решает проблему, и оно ее не решит. Мы прекрасно знаем, особенно с учетом того, какие люди туда частично пришли. Туда пришли люди из тюрем, туда пришли люди из пенитенциарной системы. И по общему знаменателю, вот то, что происходит в российской армии, общий знаменатель всегда стремится не вверх, а вниз. Да, вот в отношении там, в том числе практик насилия и всего остального. Поэтому это как какие-то розочки на торте, которого не существует в природе. Это точечные мероприятия, такие селективные. Вы ничего этим не сделаете. Эта проблема нерешаема, она накроет Россию потом. Она накроет ее. Никакая администрация президента, вот в моем видении мира, с этим не справится. Она должна будет применять какие-то репрессивные меры против них, потому что это пока речь идет о том, чтобы вот как-то, я не знаю, практически там добрым словом, да, и доброй инициативой власти. Это для большинства это не сработает никак, особенно с учетом того, какие сигналы власть посылает тем, кто приходит с войны. Вы герои, вы неприкасаемые, вы можете это, вы можете вот это. Вы, так сказать, объясняете грядущему поколению, как им жить и как им не жить. А это, в общем, то есть вы сами создаете им пространство, где не действуют правила. А они и так живут, где не действуют правила. А когда вы создаете для них эти как бы условные клеточки из благополучия, да, иди сюда, так скорее всего, это большинство из них просто скучно и не подходит. Это невозможно. А вы вспомните, какая была проблема с афганцами. А ведь это была совсем проблема не такого масштаба, согласитесь. Да, а кем стали афганцы? А у нас нет времени это обсуждать, но так-то мы, в общем, с вами это знаем. Поэтому это тяжелейшая проблема. Это проблема любой войны, особенно войны, которая вот длится уже столько времени.
Я здесь лишь в конце добавлю, что вот этот доклад очень многие журналисты разбирали, этот документ разбирали, и там основной-то посыл был такой, то есть что нужно сделать, чтобы немножко парта выпустить, гайки немножко раскрутить, и тогда, возможно, какие-то настроения, воздух в стране поменяется. И, возможно, это один из докладов. Наверняка есть другой. Наоборот, все закрутить до конца. Может же быть и такое. Просто мы этого документа не видели. Ну, просто нужно держать это в голове. Тема, я же не знаю, последняя, хватит ли у нас время, про бензин хочу с вами поговорить. Значит, власти предположили, что будут подняты цены на бензин, и эти деньги, ну, на которые предлагается повысить стоимость бензина, будут направлены на то, чтобы укрепить защиту нефтеперерабатывающих заводов. Сегодня стало известно, что в Белгородской и Курской области на заправках Роснефти временно ограничили отпуск бензина. В целом говорят, что к апрелю может начаться, не к апрелю, к августу может начаться.
Да.
Да, значит, дефицит в некоторых регионах и так далее. Я перефразирую очень популярный вопрос, который задавали несколько лет назад. Вот мы все рассуждали, сможет ли холодильник победить телевизор в вопросе изменения общественного мнения. А у меня вопрос такой: может быть, бензоколонка победит телевизор?
Вы знаете, вот по этому вопросу мне мало есть что сказать. Я ее называю про себя, я так ее называю, проблема бензин-керосин. Значит, проблема бензин-керосин. Я начну с общего такого короткого очень рассуждения, что у нас есть, и на самом деле это будет опираться на то, что вы сказали в самом конце, есть проблемы разного масштаба. У нас есть некоторая тенденция валить все в одну кучу. У каждой проблемы есть свой собственный вес. Вот какой вес у этой проблемы? Может ли эта проблема действительно вырасти в такой масштаб, чтобы бензоколонка победила телевизор? С моей точки зрения, нет, не может. Эта проблема существует, но этой проблеме отводится соответствующее место. Это место не является как бы это не game changer, да, вы знаете, как используют термин, то, что может поменять игру. Эту игру, по крайней мере, в данной его вот композиции, оно поменять игру не может. А более конкретно у меня вот такие соображения. Значит, здесь тоже я вот могу ошибаться, бензин, керосин, это все-таки не мой профиль. Но скажу, пусть чтобы поругали меня. Вот тут две замешанные проблемы в одно. Два подхода. Один подход – это власть. Власть хочет сделать так, чтобы НПЗ горели меньше. Или чтобы меньше были последствия, чтобы это можно было быстрее купировать, пожары, чтобы меньше было последствий. И давайте мы для этого будем собирать деньги разными способами. А вот там Шокин, по-моему, сказал, что с бизнеса, значит, будем собирать деньги, или там, значит, с водителей будем собирать деньги и так далее. То есть это проблема, которую мы формулируем так. Как сделать так, чтобы минимизировать последствия? Вот ожидание, что Украина дальше будет продолжать бить по этой инфраструктуре. Правильно? Правильно. Она уже делает это довольно продолжительное время. Значит, сделать так, чтобы она не била, мы можем, но мы можем это сделать ограниченно. Мы хотим сделать так, чтобы было меньше последствий. Для этого нам нужно больше денег. Эти деньги мы окунем в решение этой проблемы. Другая проблема – это проблема дефицита. Это по талонам выдача, это другая проблема. Это решение другой проблемы. И насколько, извините, что говорю, все одно и то же. И насколько я понимаю, эта проблема как раз связана с тем, чтобы не повышать цены на бензин и не повышать их очень сильно. Для этого вы, чтобы не создавать как бы тотальный дефицит или хотя бы его угрозу, вы делаете так, чтобы ограничить его потребление. Правильно? Правильно. Как у нас там в советское время тоже выдавали, не повышали цены в советской системе, а выдавали в карточной системе по две бутылки водки на лицо. Или одну бутылку водки на лицо,
Ой,
или...
я стоял в очереди за хлебом, когда две буханки давали одному человеку.
Да, совершенно верно. Вот. А цены на хлеб при этом не повышают. То есть по такой же цене, но ты постой в этой очереди, и ты вот это купи. То есть это решение разных задач. Вот то, что вы описали ситуацию, это две как бы штуки, то есть как они любят первопричину говорить, да? Первопричина создала у вас такую развилку, когда вы пытаетесь сделать одно для решения части этой проблемы, а для решения части успокоения населения, да, но тем не менее вам нужно вводить ограничительные способы, вы сокращаете потребление, а не цены повышаете. Иначе у вас возможно социальное напряжение, которого вы тоже не хотите. Вы же хотите проблемы решать, а не создавать. Да? Вот.
Все, так и есть. Я последнее, что уточню. Так, может быть, если не бензоколонка, которая победит телевизор, может быть, как это, интернет-роутер победит телевизор, взбунтуется из-за того, что интернет-то подключали и привычный уровень комфорта у людей забрали, в широком смысле слова.
Ну, забрали, и забрали, и забрали, и забрали, вроде бы не полностью, забрали асимметрично, то забрали, то немножко опять отдали, и так далее. Это же вот это тоже как какая-то бензоколонка, да, немножко закрутить, немножко открутить, немножко закрутить, немножко открутить. Это забирание привычного уровня комфорта, как вы говорите, слова воздух в стране не изменит. Потому что на самом деле, я могу сейчас тоже категорически ошибаться, но на самом деле люди этого и ожидают. Ведь люди не ожидают, это же важно еще ожидание, понимаете, Максим? Ведь если бы были ожидания о лучшей жизни, о том, что вот сейчас, а вам бы сделали бы совсем по-другому, вот тогда вот этот вот гэп между тем, что вы ожидаете, и тем, что вам дали, он действительно может привести к каким-то, ну, турбуленциям, не скажу даже потрясениям. А ведь тут же люди и ожидают, они уже как бы ожидание, что будет хуже, но постепенно, по крайней мере, оно уже встроено. Оно уже встроено в рассуждение о будущем. И это очень помогает власти, к сожалению.
Ирина, спасибо вам огромное. Говорю и напоминаю всем нашим зрителям, что с нами была Ирина Бусыгина. Будем рады видеть вас чаще. Приходите к нам чаще.
Спасибо большое. Я буду рада приходить к вам чаще и видеть меня больше. Я не уверена, что это такое большое удовольствие меня. меня лечит,
Нет,
но...
нет, ну подождите, это было прекрасно, особенно в начале нашего разговора, очень много добрых комментариев в чате. Посмотрел туда одним глазом, очень по вам соскучились люди. Спасибо огромное.
Вы себе не представляете, как вот вы сделали мой день, вот простыми вот этими словами. Вы себе не представляете, как мне это дорого и ценно. Я это говорю, вот, ну, поверьте мне, вот от всей души. Спасибо.
Спасибо огромное. Друзья мои, наши зрители, обращаюсь к вам. Разговор про бензин мы продолжим завтра в утреннем эфире Breakfast Show. Специально для этого пригласили Вячеслава Ширяева. Поговорим с ним. Но там будет несколько, ну, иной разрез. Больше экономический и про последствия, про мощности и так далее. Еще в гостях будет доктор политических наук и профессор Киевского национального университета имени Шевченко Петр Олещук. Значит, либераха. Извините, Андрей Захаров, журналист, придет рассказывать про новые ограничения, про новые шпионские штуки, которые якобы придумали за рубежом для того, чтобы шпионить за российскими чиновниками, за российской элитой. Александра Архипова, антрополог и автор телеграм-канала «Незанимательная антропология», тоже ожидаем ее в гостях. А вот последнего человека, который к нам придет в завершении эфира, я вам не скажу, включайте завтра. Но если Плющева нет, он там в поездке, а мы тут это, бунт на корабле устроили. В общем, и гость интересный, и тема неожиданная будет. Все, до завтра. Хорошего вечера. Пока.